Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В центре всеобщего внимания продолжает оставаться выступление российского президента на конференции по безопасности в Мюнхене, которая по тональности уже сравнивает с риторикой эпохи Холодной войны. Тему обсуждаем с политологом Сергеем Кургиняном, президентом Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр». Добрый вечер, Сергей
Добрый
Иванович.
День. Добрый
Какие вечер. Аналогии вызвало у вас выступление позавчерашнее нашего президента?
Я бы сказал, что прежде всего... Я увидел в этом вдруг поступок, что в современной большой политике бывает очень редко. Ведь Путину было незачем приезжать в Мюнхен. Это конференция как бы не его ранга. Если он хотел встретиться с Меркель, то это можно было сделать и так. Выступал всегда Сергей Иванов. И он мог, так сказать, это удовольствие выяснить отношения с Робертом Гейтсом, чье высказывание «включение России в список ядерных врагов» и вызвало, как минимум, реакцию президента. Он мог это поручить Иванову, да, или начать смягчать. Он сделал нечто другое. Он поломал свой график, приехал на некое мероприятие и начал не смягчать, а напрягать. Да? Ущерб себе, ущерб такому международному имиджу, это чтобы было понятно, что этого не любят. Он стал гладить против шерсти. Ну и, конечно, это поступок.
Послушаем, как именно российский президент отозвался об однополярной модели мира.
Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.
Ну, это мнение Владимира Владимировича. Я как бы не могу сказать, что мировая империя США, а ведь империей уже называли политологи из США свое государство, Четвертая империя, это же не мы придумали, это Бжезинский говорил, и все остальные. Что мировая империя США – это такой рай, в котором бы я хотел жить. Но главное это не в этом. Трагически выяснилось другое, что за империю надо платить. Что американцы не готовы заплатить цену за империю, и у них нет идеологии для империи. Вот что показал Ирак. Для того, чтобы получить эту мировую империю, американцы должны были ввести в Ирак вдвое больше войск. Сейчас в Иран они должны были ввести 1400. Это уже такая континентальная армия, приближающаяся к советской и мировой. Американцы так жить не хотят. Это не профессиональная армия, это уже набор и все прочее. Дальше, а что предложить Ираку? Если бы они предложили идею модернизации, то есть план Маршалла, который был там для Германии, для Японии и так далее, и стремительно бы развили возможности Ирака и превратили бы это в мощное национальное государство, может быть, им бы аплодировали. Но они начали это громить. Они разгромили БААС, единственную светскую организацию. Они фактически выпустили шиитского джина из бутылки. Этот шиитский джин медленно подключился к Ирану. В пределах суннитского треугольника возникли еще более террористические организации. Фактически американцы своим неадекватным нажимом создали исламский радикализм и подтолкнули к созданию халифата на Ближнем Востоке. Разве я не прав? Am I true? Другой трактовки уже сегодня быть не может. Либо они этого хотели... этого хотел Джордан Дэн, и тогда надо понять, в чем их идея. Либо они так беспомощны, что они не понимают, что к чему. Они не понимают, что когда они входят в страну, где свирепая власть держит суннитское меньшинство, то как только они суннитское меньшинство уничтожают, они получают шиитское большинство. А это шиитское большинство будет сидеть на Иране. Они не понимают никаких взаимосвязей в процессе. Но я же не так плохо отношусь к американскому истеблишменту и американским экспертам, чтобы считать, что они не знают, что в Ираке 60% шиитов.
А вы не услышали противоречия с нотками, которые вот звучали в выступлении Путина после 11 сентября?
Конечно. А вы знаете, в чем это противоречие и в чем их суть? Нас очень долго обманывали. Путин сказал это в пределах этой своего выступления в Мюнхене. Нам Бейкер обещал, что не будет, так сказать, войск НАТО в Восточной Германии. Нам обещали, что на территорию бывшего Варшавского договора. Что уж в СНГ-то они уж точно не войдут, да? И, наконец, все время подразумевалось, что рано или поздно мы войдем в НАТО. Мы станем частью этого западного мира. Что когда он подбирается к нам, так он нас просто поглотит и вберет в себя. И это называлось вхождение в мировую цивилизацию. Да? Что значит мировую цивилизацию? Страна, любая в мировой цивилизации, даже Гвинея, а страна Пушкина, Достоевского, Толстого, Гагарина и всего прочего, по определению, она это часть западного мира и всего остального. Да? Значит, говорилось о новом мировом порядке. Теперь выяснилось, что нового мирового порядка просто нет. Непонятно, что это такое. Идет чудовищная распря между Европой и Америкой, между исламом и Америкой, между Китаем и Америкой. Где новый мировой порядок? Это раз. И второе, что нам никто места не приготовил, что нам не только там, что ваше место у Параши. И у Параши места нет. Нигде нет. Лишняя страна. И вот это внутреннее чувство оскорбленности и элиты, и общества, что последней крупной стране белой расы, не включенной в этот белый мир, да, как его бы ни называли, север и так далее, что этой стране указывают на дверь. После всего, чем она пожертвовала империи, своим центром силы, всего прочего, ей не дают места. И, наконец, 11 сентября, это 9-11, когда посреди всего Путин протягивает руку Бушу, Буш хватается за эту руку, они соединяются вместе, и Блэр, честь ему и хвала, наконец предлагает, если мне не изменяет память, в ноябре принять Россию в НАТО. Американцы швыряют это в унитаз, все остальные поляки и все прочие швыряют это туда же, и вдруг оказывается, что к нам приближается НАТО, к нашим границам, которые ведь не игрушка, а военная машина, что ракеты наведены на нас, что подлетное время будущих гиперзвуковых ракет из Нарвы до Ленинграда крохотное, что нам непонятно, как этому противостоять, а нас туда не берут. Но если нас туда не берут, у нас остается две возможности. Либо восстанавливать сверхдержавный центр сил, либо примыкать к какому-то другому сверхдержавному центру сил, понятно, что это китайский центр, либо что? Что предлагают нам делать? Американские братья, НАТО и все прочие. А дальше начинается шаг за шагом. Сначала риторика холодной войны, потом санкции, потом все эти заявления уже в Чейне, в Вильнюсе и так далее, и тому подобное. Вот где были фултоновские речи. И, наконец, Гейтс, главный специалист по России СССР, включает нас в число ядерных угроз. Впервые. Говорят, что ему нужно, чтобы провести бюджет. Ему Китая было мало, чтобы провести бюджет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961 33 33, для Санкт-Петербурга 740 49 40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с политологом Сергеем Кургиняном обсуждаем риторику недавней речи российского президента на конференции по безопасности в Мюнхене. По мнению бывшего первого заместителя министра иностранных дел России Федора Шилова-Ковидяева, Путин не был услышан в Белом доме.
Если Путин преследовал цель утверждения самостоятельности, то есть полного суверенитета России, то в этом смысле, с моей точки зрения, ему это не очень удалось, потому что те же самые сомнения, те же самые размышления можно было бы высказать в значительно более спокойной форме, учитывая характер аудитории, к которой ты обращаешься. Если можно сказать, что после 11 сентября очень точным было выступление Путина, когда он сказал, что мы вместе с Америкой, что мы молимся за Америку, что мы сердечно переживаем за Америку, это та стилистика, в которую понимают американцы. Американцы понимают в том числе и противодействие себе, и критику в свой адрес, если вы высказываете это в той стилистике, которая им понятна. То есть вы должны обращаться к другим на том языке, который им понятен, если вы хотите быть услышанными.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с политологом Сергеем Кургиняном обсуждаем тональность выступления российского президента на конференции по безопасности в Мюнхене.
Я не понял только одного. А что это за язык, на котором американцы все понимают? Они понимают только язык лакея или язык услуг или язык комплементарности, но это какая-то странная политика. Мне-то как раз кажется, что господин Шелкедяев и прав, и не прав. Да? В отношении между Россией и США не выработался дискурс, не выработался стратегический коммуникационный канал. Нет языка. В политическом смысле нет языка. А язык чего изволитесь? Так это язык Козырева, который подымал платок там какой-нибудь посла и так далее, и когда не было квоты там у каких-то других наших политиков, то их жены устраивали там Джорджтаунский университет по квоте ЦРУ. Этот язык в прошлом, он никого не устроит в России. На нем нельзя говорить. А главное, зачем на нем говорить? На нем говорили, потому что думали, что примут. Ну, не на первый этаж, не в белый этаж, в подвал, но примут. Если не принимают, к чему этот язык? Зачем, так сказать, я буду бегать вокруг вас и все время говорить, как я хочу вам угодить, если вам не нужно, чтобы я вам угождал? Это, знаете, как официантка грузин на нее смотрит плотоядно, она говорит, вам что, меню нужно? Он говорит, тебю, тебю. Так если нужно тебю, а не меню, то зачем извращаться в этом языке бессмысленно, если все равно нет смысла как бы построить отношения? О чем он говорит? На языке комплиментов, значит, Гейтс должен говорить, что нас с вами будут ядерно воевать, а Путин должен говорить, какой хороший Гейтс, какой добрый Путин, это Буш. И тогда будут говорить, да, это наш язык, этот язык мы понимаем.
Он сравнил с языком 11 сентября.
А язык 11 сентября и был языком. Вас обидели, мы вас поддерживаем. А, вы нас поддерживаете, мы вас понимаем. А если мы вас критикуем, нет, тогда мы вас не понимаем. Если мы говорим о своих интересах, мы вас не понимаем. А если мы говорим о ваших интересах, мы вас понимаем. Это очень интересное свойство такое, да, людей, которые понимают только тогда, когда им выгодно и когда их хвалят.
Другой бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров ощутил нотки обиды в словах президента.
Я думаю, что очень многое идет из того чувства, что Владимиру Владимировичу Путину кажется, что НАТО и США начали постоянно обманывать его. Говорить одно, через полгода делать другое. И именно в этом, может быть, самая жесткая сторона реакции Путина, что хватит, типа, лапшу на мне на уши вешать. Вы ее начали лапшу на уши вешать в 90-м году, когда говорили, что НАТО не будет расширяться. Все, мы уже, так сказать, наслушались, дальше мы будем реагировать по-своему. Нам срочно нужно обновлять военную стратегию, нам срочно нужно понимать, что есть что. Дальше жить в мире без врагов мы не можем. Значит, нам нужны враги. Значит, если они враги есть, вот в виде, допустим, США и НАТО, значит, нужно уже более-менее фиксировать, на каких направлениях. Бушу сейчас не до Путина, Блэру не до Путина. Во Франции предстоят президентские выборы, и Саркози не является большим поклонником Путина. В Италии у Проди тоже говорят о своих проблемах. То есть, действительно, мир изменился. То есть, на смену друзьям пришли люди, которые смотрят на Россию с совершенно прагматических позиций. И если, кстати, в США победит Хиллари Клинтон, то Хиллари Клинтон меньше всего будут интересовать ракеты.
Прежде всего, хочу понять, что такое прагматические позиции. Вот я на антрикот смотрю с прагматических позиций. Или как это было у Шукшина, там головы не Змея Горыныча смотрели на героя и говорили, антрикот, нет, скорее лангет. Значит, дискуссия идет о том, Россия это антрикот или скорее лангет. Мы нужны этому западному миру. Простите меня за горячность, черт возьми, хотя бы для того, чтобы воевать с Китаем. Сильная Россия нужна или нет? Если она нужна, она будет принята в НАТО и немедленно. Это простой тест. Если она не принята в НАТО, значит, она не нужна. Если она не нужна, то, извините, какие у меня обязательства перед западному миру, которым я не нужен или нужен в виде антрикота и лангета? Тогда я ищу какую-то свою способность жить, я не хочу быть съеденным. Это первое. Второе. Путинская обида. Это не обида Путина. Это обида элиты, обида нации. И я верю, что Андрей Федоров, человек, который мне близок по убеждениям, и которому я симпатизирую, это его обида. Потому что это обида всей элиты. Называть это обидой уже мало. Это начинается самоопределение. Америка теряет Россию. Я знаю, какие настроения были по Америке в конце 80-х годов. И что сейчас происходит в Московском университете, где училась моя дочь или где-нибудь еще. Элитные вузы становятся очагами антиамериканизма. Если американцам нужна Россия, они ее потеряли. Они потеряли язык, который с ней связан. Они потеряли себя как ценность. Они себя дискредитировали в наших глазах. И в этой ситуации я, например, не сторонник этого. Считаю, что срочно надо восстанавливать стратегический диалог. Но это нельзя делать без философии, без мировоззрения, без диалога элит. Мы не можем ограничиться диалогом бюрократий, потому что, или мафий. Не потому что я плохо отношусь к бюрократиям или мафиям, а также к их сплетению. Я как раз абсолютно здесь циничен. А потому что там нет языка. И этого языка нет ни в Америке, ни у нас. Но консерваторы кончаются. На каком языке мы должны говорить? О чем?
Я не понимаю языка Хиллари Клинтон. Я не понимаю, что нам хотят предложить. Я не понимаю, почему Америка является демократической страной. Я знаю просто, как перекидывался мяч от Клинтона к Бушу, и как Гор ушел потом из политики, потому что он видел, что этот мяч цинично перекидывается. Да? Теперь, значит, он перекинется назад от Буша к Клинтон, а потом назад к Джебу перекинут мяч. Тут произрастут дети. 50 лет две семьи будут на глазах у мира изображать из себя американскую демократию, а мы будем восхищаться глубине этой демократии. Мы так тоже не можем.
По мнению известного советского правозащитника Владимира Буковского, Владимир Путин зря перешел в контрнаступление.
Довольно типично было всегда для советских, а теперь и для их наследников, считать, что самая лучшая оборона – это нападение. Они сейчас попали в тяжелую ситуацию. В общем, мир начал понимать, что это за режим, и наступает отрезвение. Уже былой дружелюбности нету, все поняли, с чем имеют дело. И мы еще ждем теперь реакции на убийство Литвиненко. Она может быть довольно сильной. И, в общем, попавшие в такую ситуацию, требующую обороны, предпочитают переходить в наступление. Это довольно типичный прием. Отсюда такая агрессивность, отсюда такое... Хотя оно ничем другим не вызвано, мы же знаем. Вот я думаю, что это такое. Ну, ответ Запада может быть очень серьезным. Начиная с изгнания из международных организаций, таких как Г7, ныне Г8, Совет Европы, мировые торговые организации. Мало ли, очень много всего может быть. Потом, конечно же, Запад теперь озабочен, как найти альтернативные источники энергоносителей. Всем понятно, что полагаться на Россию в этом вопросе невозможно больше. Так что реакции могут быть очень сильные.
Мне понятна точка зрения господина Буковского, но я хотел бы ей оппонировать. Главный вопрос заключается в том, Запад понял режим Путина. У Запада есть одно отношение к России, а другое к режиму Путина. Я не хочу говорить о режиме Путина, это мой президент, о власти Путина. Ну, предположим, я беру язык господина Буковского, говорю режим Путина. Так что, Запад отделяет режим от России? Он отделял режим от России у коммунистов? Он будет нам опять вешать лапшу на уши, что он боролся не с Россией, а с коммунистами? Что для него, так сказать, хорошая Россия – это мертвая Россия? Я не понимаю этой идиотской позиции. Я много говорю на Западе. Я знаю, например, что кошмар американских военных – это ослабнущая Россия и Китай, оккупировавший Сибирь. Не потому, что американские военные любят Россию, а потому, что они боятся, что Китай оккупирует Сибирь. Но я не понимаю, что происходит в целом. Мне кажется, что никакого разделения действующего субъекта власти и страны нет. Ненавистна по-прежнему страна и ненавистна в любом качестве. Простой пример, да? Декларация о порабощенных народах. Были ли вы среди числе этих народов русский народ? Значит, его не было, да? Он был народом-поработителем. Не было желания отделить народ от системы. Его не было у Гитлера, когда он вторгся на территорию России. Его не было потом. И это фундаментальная проблема американской политической культуры. Поэтому прежде всего мне кажется, что нечестность этих диссидентских суждений заключается в том, что они пытаются выдать американскую позицию за позицию по отношению к власти, которую они критикуют, а эта позиция по отношению к стране, которую они называют «эта страна». Она для меня моя страна. Я не могу так.
Вот Владимир Буковский затронул тему Литвиненко. Вот осложняют ли вот эти международные скандалы имидж России на Западе?
Ну, так сказать, как Владимир Буковский технологически представляет себе, что страшная рука Кремля, так сказать, придушила Литвиненко?
Ну, вот Владимир Путин завтра будет в Катаре, где советские спецслужбисты попались вот 2 года назад.
Ну, так они же попались! Они попались! Я ничего плохого в том, что они хотели убрать Эндарбима, не вижу, да? Это был человек, который организовал теракты. Да? И я думаю, что американцы действовали бы точно так же. Но они же попались немедленно в Катаре. А в Великобритании они бы не попались. Я бы гордился, если бы моя страна вернулась к ситуации Судоплатова. Но я не вижу Судоплатова. Значит, я точно знаю, чей это интерес. Политковская в России не существует. Тут есть другие звезды. Но на Западе нет другой журналистки, кроме Политковской. Вот и все здесь телезвезды, никто, а Политковская есть. Значит, для того, чтобы вызвать резонанс на Западе, Политковская лучшая цель. Так кто вызывал этот резонанс? Путин. Для того, чтобы вызвать резонанс там, такая театральная смерть, да еще фильм Голливуда Литвиненко, замечательно. Так кто вызывал резонанс? Путин. Путин против себя работает, что ли? Я не могу понять, что мне хотят сказать. И я хочу понять, как на территории самой блестящей разведки мира,
Великобритании может совершиться политическое убийство, про которое англичане до сих пор ничего не понимают. Значит, они все понимают и молчат. Так что они понимают?
Мы несколько
передач. Карты на стол.
Посвятили этой теме.
Да нет, а где мы? Я же говорю с позиции теории элит. Я же не говорю с позиции, ну вот я прошу прощения, драматизирующей журналистики. Да? Там есть разведки, там все просвечено. Если как кто-то болтает, это Березовский или нет, он находится под 24-часовым контролем, неусыпным. Да? Это полицейская страна. Как могло произойти то, что произошло, да? И все прозяпали. Значит, не прозяпали. Специально пропустили, соучаствовали, фильтровали базар, что-то делали. Это, значит, это гейм, это игра. Это не такая вот ситуация органическая, да? Это часть игры элит, передвигают шахматы. Теперь в чьих руках фигурка под названием Литвиненко? Это антипутинская фигурка, антипутинская. Она нужна, понятно для чего? Если дальше следующий ход это Голливуд, а потом все книги Литвиненко, которые сейчас имеют капитализацию, не знаю, $1, будут после Голливуда в цене $100 000, так понятно, что это за игра? И кто сейчас может отделить Путина от России? Все же понимают, что если горит Путин, то следом за этим регионы предъявляют претензии, что весь Северный Кавказ опять пылает, и мы имеем все поле проблем. Любим мы, не любим Путина. И что?
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем в студии «Радио Свобода». У меня вопрос к гостю Владимира. Вот царская Россия, как христианская страна, принадлежала Европе, да? Советский Союз, как коммунистическая страна, тоже принадлежала Европе. Сейчас по воле Путина Россия болтается, как дерьмо, в проруби между Россией, между Западом и Востоком, да? Ему что, как Бисмарку, России тоже не жалко?
Я отвечаю. Россия всегда принадлежала к Европе, но она всегда была альтернативной Европой. Вот вы говорите, православие – это часть христианского мира, но это же альтернативная часть. Коммунизм. Маркс, что, он не западник? Он такой же западник, но это альтернативный модерн. Россия всегда была внутри западной альтернативой. Что произошло? Не при Путине, а уже при Горбачеве. Мы попытались снять эту альтернативность и стать просто частью Запада. Что теперь происходит в результате? А теперь мы оказываемся выкинуты из этого Запада, как ненужный кусок. Потому что вся наша функция была в том, что мы альтернатива. Мы бронепоезд Запада на запасном пути. Мы другая часть этого Запада. И что такое Запад? Это же целая философия. Греция и Рим – это один Запад, начиная с античности, а два разных Запада. Так вот, мы – это часть Запада для меня. Да, есть люди, которые тянут Россию на восток, тянут ее из запада. Я считаю, что это полная смерть. Но ведь это же не происходит в одну сторону. Попытались-то сделать Россию обычной западной страной, нарушили все закономерности и в результате получили откат.
Напомню, что итоги выступления российского президента на конференции по безопасности в Мюнхене, которая сравнивает по тональности с риторикой эпохи Холодной войны, обсуждаем с политологом Сергеем Кургиняном. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Прокуратура Карелии предъявила обвинение в халатности полковнику МВД, который руководил милицейской операцией в Кондопоге, когда в августе прошлого года там вспыхнули массовые беспорядки. Сайт правозащитной организации «Московское бюро по правам человека» подвергся атаке хакеров. Все материалы уничтожены, сообщил директор бюро Александр Брод. Россия не возражает против создания газового картеля, подобного организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Дохе с эмиром Катара Хамадом бен Халифом Аль-Тани. В Московском областном суде начался процесс по делу о покушении на главу РАО ЕАЭС России Анатолия Чубайса. Слушание проходит при закрытых дверях с участием присяжных. Центр экстремальной журналистики требует немедленного освобождения Умиды Ниязовой, узбекской правозащитницы и журналистки. Ниязова была арестована в Узбекистане 22 января. Европейский Союз вслед за Советом Безопасности ООН вводит санкции против Ирана. Министры иностранных дел стран ЕС приняли на совещании в Брюсселе соответствующий план. Еще один бывший высокопоставленный руководитель Ирака приговорен к смертной казни. Смертный приговор вынесен бывшему вице-президенту Ираку Таха Ясину Рамадану. В Багдаде жертвами терактов в понедельник стали 76 человек, десятки ранены. В Донецкой области на шахте Бажанова погибли три горняка в результате внезапного выброса угля и газа. В Анкаре собрались участники глобальной инициативы против ядерного терроризма. Главная тема обсуждения – как не допустить, чтобы террористы завладели ядерным оружием. Глобальная инициатива объединяет членов «Большой восьмерки», а также Китай, Турцию, Казахстан, Марокко и Австралию.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что тональность выступления российского президента на конференции по безопасности в Мюнхене обсуждаем с политологом Сергеем Кургиняном. Председатель партии «Экономическая свобода» Константин Боровой, бывший депутат Госдумы, бывший главный редактор журнала «Америка», подводит черту под эпохой дружбы с западными лидерами.
Результат этих заигрываний с Путиным очень печальный. Он в полной мере использовал эти дружеские отношения. И на базе этих идей, на базе идей сотрудничества с Россией, они строили свои политические программы. И именно из этих идей возникла там личная дружба с Путиным. На этой же волне, скажем, возникла вот эта модель или схема, или идея личной дружбы Путина и Буша. Хотя в реальности, конечно, ни о чем таком говорить нельзя. В России происходит радикализация имперских националистических настроений, а эти лидеры никаким образом не смогли переиграть Путина, так сказать, в этой политической борьбе. Выступление Путина и провоцирует националистические радикальные настроения в обществе.
Националистические радикальные настроения в обществе провоцируют не выступление Путина, а неготовность Запада интегрировать Россию в систему своих ценностей, институтов, в свое пространство. Россия не становится частью Запада. А что вы предлагаете тогда сознанию страны? И страна остается. Она остается выброшенной на обочину этого западного сообщества. Если она принесла все жертвы на алтарь того, чтобы быть туда включенной, что вы хотите? Чтобы все равно великая страна и все равно великий народ делал по факту того, что он понял, что ему говорили, говорили, избавляйся там от плохого режима, от всего прочего. А думали-то о другом. Как ослабить? Что теперь, когда говорят о демократии, обо всем прочем, не о ценностях говорят. Ведь поверили когда-то, что о ценностях речь идет. Теперь понимают, что речь идет о циничном использовании. Что все эти ценности – это полная ложь. И когда говорят о демократии, подразумевают дальнейшее ослабление. Что хорошие русские – это мертвые русские. Что вы хотите? Чтобы в ответ на такое, так сказать, предъявление Россия что сказала? О, тогда мы умрем. Или что? Мы хотим вам понравиться в мертвом виде. В каком гробу вы нас хотите увидеть? Она хочет жить. Начинается реакция. Путин в лучшем случае, в мягчайших формах улавливает эту реакцию. Ну, услышьте вы меня, не только вы, но и, так сказать, эти люди на Западе. Путин абсолютный западник, в 100 раз больше, чем я. И при этом он чувствует, что у него в стране происходит. Он же лидер страны, а не, так сказать, не знаю кто там, зам генерального секретаря ООН. Да и то.
Но при этом в самые трудные годы, вот во время войны, по ленд-лизу, даже Америка, закрыв глаза на там, все преступления сталинского режима, помогла, сейчас это пытались преуменьшить итоги этой американской помощи, даже это с иронией называли при Хрущеве. А и то же самое было в начале 90-х годов.
Потому что Рузвельт, великий человек, да, понял, что ему без Советского Союза не обойтись. А его советник Томас Манн, такой вот, великий писатель, сказал, что мы с коммунистами при всем том можем договориться на почве воли к улучшению человечества. Значит, возник стратегический диалог США и СССР. Именно СССР был предложен план Маршалла первым. И Сталин хотел это все принять. Рузвельт, с моей точки зрения, был убит. Он был уничтожен теми силами. Это не только моя точка зрения. Я знаю очень хороших экспертов США, которые ее поддерживают. Он был уничтожен теми силами, которые ждали войны. Сближение между Хрущевым и Кеннеди. Мы что, не помним, что оно было уничтожено с двух сторон? Что это дуплет с Кеннеди и Хрущевым? Каждый раз, когда Америка и Советский Союз сближаются, возникают силы, которые разрывают. Эти силы существуют с двух сторон.
наконец, 90-е годы. Вот 90-е годы дискредитировали идею кондоминиума, дискредитировали глубокий американо-советский диалог. Если бы американо-советский диалог существовал, это и называлось бы, как для врагов США и СССР это называлось, ялтинский сговор, ялтинские хищники. Что говорили неофашисты во всем мире? Мы должны уничтожить двух ялтинских хищников. Сначала СССР, потом США. Вот уничтожили СССР. Следующий США. Нам говорят, сколько у нас в стране неблагополучия. Вы посмотрите, сколько неблагополучия грядет для США. Они останутся в Ираке? Это одни неблагополучия. Они уйдут оттуда. Они получат новое 9-11. Два 9-11. Три. И что будет делать госпожа Хиллари Клинтон? Она будет снова посылать туда войска в особо крупном размере? Что собирается делать Америка со своими проблемами? Разве не понятно, что после демонтажа Советского Союза мир для Америки стал гораздо хуже, гораздо опаснее, гораздо более сокрушительным? А теперь Китай идет на подходе. Китай уже становится экономическим лидером мира. Через 10 лет он будет военным лидером мира. И что тогда будут делать американцы?
Лидер Демократического Союза Валерия Новодворская приводит исторические аналогии.
То, что позволил себе Путин в Мюнхене, вот, кстати, действительно в Мюнхене, не знаю, далеко ли они были от той самой пивной, но пивных в Мюнхене много, я сама видела. В путинской речи та же тоска об утраченном, вернее, никогда не существовавшем мнимом величии. Жаль, что нет Черчилля, чтобы произнести в Фултоне какую-нибудь очередную речь, но будем с некоторой натяжкой считать, что господин Гейтс сыграл эту роль. Он сказал чистую правду. Россия непредсказуема и вступила на скользкую дорожку реставрации великодержавности и конфронтационности с Западом. Поэтому, как судить Гейтса и кто может бросить в него камень, если он говорит, что не знает, что завтра будет делать Россия?
Господин Гейтс, осторожнейший чиновник. Это вот я как-то приводил пример других деятелей советских, да, там даже мне родственных по этносу, да, от, как бы Ильича до Ильича, без инфаркта и Перельича. Он выкручивался из Арангейт, он выкручивался в 91-м году, когда одна высокопоставленная особа в Соединенных Штатах кричала про него, пусть эта вонючая немецкая свинья убирается в свой Фатерланд, да, и так далее. Он выкручивался из смертельных ситуаций с BCCI и всем прочим. Он удивительно живучий, осторожный человек. Он на новом посту после Рамсфелда, да? Он что, думает о том, какая на самом деле Россия? Он думает о своей карьере, о своих директивах, да? Он играет в определенную игру, и он понимает, что есть специалиста по России, а иначе говоря, по смерти России, а по неизменению режима, а по смерти России, назначили министром обороны, то он должен отработать свое назначение. Если госпожа Новодворская, нужно, чтобы специалист по смерти России был прав, если госпожа Новодворская либерализм в России путает со смертью России, и ей дороже мертвая, но либеральная Россия, чем живая и консервативная, то это позиция. Но я только могу сказать, что я думаю по поводу этой позиции.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Известно, что Россия находится по уровню жизни населения среди отсталых африканских стран. Известно также, что одним из факторов, способствовавших распаду Советского Союза, явилось непомерное бремя военных расходов, которая в конечном счете подорвала экономику нашей страны, нашей бывшей страны СССР. А как вы считаете, не повторяется ли история и не втягивает ли Путин страну в новый экономический кризис? И надолго ли хватит терпения у населения и желания потуже затянуть пояса? Спасибо.
Все, что вы говорите, известно, это позиции. Можно сказать, что Россию погубила, так сказать, гонка вооружений, а можно сказать, что Россию погубил демонтаж, так сказать, мобилизационной идеологии, а можно сказать, что Россия осуществляла перед Второй мировой войной еще большую гонку вооружений, но она ее тогда не погубила, а почему-то та погубила. Это ведь не безусловности все, это предвзятые мнения, в которых существует идеология. Как мы будем разбираться с ними как аксиомами? Для вас аксиома, а для меня теорема, докажите мне, что это так. Скажите мне, что если, так сказать, была на подходе, так сказать, война с Гитлером, то что, не нужна была индустриализация, не нужна была гонка вооружений, а как воевать? Если нам не придется воевать, то тогда мы не должны вести гонку вооружений. А если мы будем воевать, то нам надо ее вести. Но только вопрос как? Например, мы вводим 2-3 тополя в год, тополя М, да? А у нас лежат некие изделия сухие, оставшиеся от советской власти. Мы можем начать ставить эти изделия. У них разделяющаяся часть индивидуального ведения мощнее, чем у тополя, да? Мы сэкономим деньги. Но мы же должны готовиться к войне, если нам говорят, что война будет. Так скажите нам, что ее не будет!
Но пока известно, что наша армия не смогла справиться ни в Афганистане, ни в Чечне. Поэтому что?
Понятно почему. Понятно почему. Наша армия могла справиться с гитлеровской Германией, которая положила, так сказать, всю Европу. Не будем спорить о Ленд-Лизе. Ленд-Лиз помогал, да, но если бы мы были слабы, то и помогать нам было бы бессмысленно, да. Нам помогли, но не более. Мы сумели сломать военную машину. Немецкие генералы говорили об этом. Теперь мы могли это сделать тогда. Значит, если нам предстоит большая война, то нам придется быть такими, как когда. С сильной идеологией, с соответствующей сильной властью. Это не сахар. Это не лучший путь развития. Но что предлагаете? Умереть, так сказать, сдаться на милость оккупанта? Зачем эта война вообще? Если американцам угрожает на самом деле Китай и ислам, как говорили нам все неоконсервативные теоретики. Почему Россия должна быть названа врагом? Почему не надо помогать России стать сильнее? Ставя при этом определенные там демократические или любые другие условия. Так вы помогаете ей стать сильнее. Вы захотите, покажите, докажите нам, что вы хотите видеть сильную Россию. А не требуете от нас только тех мер, которые ведут к нашей смерти.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает термин «холодная волна» война слишком лестным.
Надо заметить, что несмотря на то, что в конце 80-х годов прошлого века Советский Союз проиграл холодную войну, сегодня же Россия не предлагает миру никаких ценностей, кроме тезиса «давайте воровать вместе». То, что мы наблюдали в Мюнхене, это лишь выражение концентрированной обиды российского президента Владимира Путина и шире всей правящей элиты России на Запад, который не принимает Путина и российскую элиту, несмотря на гигантские уступки, которые Россия в последние годы делала Западу, несмотря на то, что российская политика строилась в фарватере американских и западноевропейских интересов. Поэтому это ни в коем случае нельзя рассматривать как смену политики или вообще стратегическое высказывание. Хотя, естественно, для западного истеблишмента, который привык видеть в России психологически и идеологически последовательницу и правоприемницу Советского Союза, иногда удобнее расценивать это как рецидив холодной войны, не вникая в то, что же на самом деле происходит.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Господин Белковский блестящий человек. Прекрасный полемист. И очень остроумный человек. И он очень хорошо выхватывает из происходящего определенные аспекты. Я восхищаюсь тем, как он это делает. Он говорит о грешности людей. Да? Это грешные люди. Очень грешные. И никто не говорит, что они ангелы. У них нет крылышек. И господин Белковский прямо говорит нам страшные вещи, что у них нет крылышек. Наверное, эти крылышки есть у Буша. Наверное, так сказать, афганский героин, так сказать, который вырос за время оккупации Афганистана, как по данным ООН, если мне не изменяет память, в 30 раз. Это он, так сказать, просто есть такое детское лепет, и никто из элиты США им не занимался и в доле не был. Наверное, Халибертон, так сказать, занимается только благотворительной деятельностью. Наверное. Во-первых, я в это не верю и думаю, что грешны все. Поэтому давайте эти грехи просто отведем в одну сторону, как предлагал нам наш президент, потому что котлеты отдельно, мухи отдельно, да, вот, и будем просто элиминировать этот фактор, потому что он всеобщий. Всюду драк, всюду грех, всюду все остальное. Но я хочу сказать господину Белковскому главное. Да, это грешные люди, но это люди. И это русские люди. Не надо задевать их экзистенциальное чувство. Путин поступил впервые на моей памяти как человек. Он приехал сказать правду. Если в американской культуре есть чувство правды, снимите шляпу за то, что он сказал вам правду. Да? А не хлещите по морде за то, что человек впервые выразил боль своей нации. И не поминайте все эти грехи в суе, потому что мы вспомним другие грехи.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я согласен с Сергеем Кургиняном, с его оценками практически на 100%. Но я хотел бы обратить внимание вот на какую вещь. Я как-то читал обзор исследования немецкого генерала, участника Второй мировой войны. И он там написал, что мы, немцы, Вторую мировую войну выиграли с Советским Союзом. Я удивился, как это? И он разъясняет. Да, Мы, во-первых, осуществили уничтожение значительной части населения, наиболее здоровой. Мы разбили их потенциал, основательно сокрушили, отбросили их на много лет назад. И поэтому мы считаем, что мы войну выиграли. А победить такую страну, как Россия, за одну военную кампанию, это было бы глупостью. И следующие работы они проводят по разрушению России. Это алкоголизация, понимаете, пропаганда секса, насилие, раздалбливают детей, детские головы засоряют.
Но есть такая теория, что больше всего от победы Советского Союза над фашизмом выиграли немецкие и японские народы.
Нет, это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Но в этом всегда есть доля правды. Правда заключается в том, что я болезненно завидую, такой не белой завистью, а черной завистью завидую тому, как немецкие фашисты, так сказать, пережили разгром и двинулись в фазу реванша, потому что это немцы. Они вывезли деньги, они сохранили кадровый ресурс, идеологию, метафизику, дух истребительной ненависти ко всему, да? И уже в 1947 году интернационал Сан-Ремо начинает обсуждать будущие планы ликвидации Соединенных Штатов из Советского Союза. И говорит, и часть из них ложится под американцев, фон Браун и другие, а другие идут в Египет, в разные части, соединяются все время. Да, да, фашисты, онтологическое зло мира оказалось сильнее, чем его противники. Стыдно за это, страшно стыдно перед мертвыми, да. За то, что мы не сумели осмыслить вызов фашизма, за то, что мы не поднялись на ту метафизическую высоту, на которой нас это зло должно было поднять. Мы начали, так сказать, в любом фильме 60-х годов требовали образ доброго немца. Это началось с этого, а кончилось преступным приемом Лени Лифеншталь 22 июня в Ленинграде, где, так сказать, элита, как сказать, интеллигенция аплодировала эсэсовке, снимавшей фильмы документальные с пытками и всем прочим. Вот чем мы кончили, да. Да, мы падшие, да, это произошло, но это еще не значит, что люди России не встанут. Это мы посмотрим, встанет или нет. Раскается ли она за свой грех предательство великих идей и великого духа? Исправится ли она или будет тупо идти навстречу своей смерти? Это мы еще посмотрим. Но главное-то не в нас сейчас, что у Америки нет проблем. Как вывести войска из Ирака, не получив новый 9-11? Нет метода. Как справиться с Китаем? Нет метода. И на этом уровне Америка и западный мир бросают вызов России, которая единственная может стать опорой этого западного мира. И вместо того, чтобы думать стратегически о том, как этот фактор поднять на новую величину, как помочь России духовно, культурно, экономически и всячески стать великой державой, ее тычут в грязь и пытаются любым способом поставить ей любые претензии, не понимая, что происходит в стране, теряя страну, теряя народ, теряя время, когда в конце 80-х годов образ Хемингуэя или Кеннеди, это были образы, которые у каждого советского человека вызывали слезы восхищения. А строка «Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал», так сказать, была не дежурной строкой гимна, а сутью. Мы были бесконечно более проамериканской, прозападной стране в 87-м году, чем мы являемся сейчас. Кто за это может отвечать? Мы сами не можем за это отвечать. Это не может быть односторонняя ответственность. Это отвечает наш партнер, которому мы отдали все, которому мы поверили, и который, простите за грубость, просто нагло употребил и кинул. Вот о чем сказал Путин. Докажите мне, что он не прав. Я не являюсь таким, так сказать, трубадуром своего президента. Я много вижу черных сторон нашей жизни и много об этом пишу. Но докажите мне, что ситуация не такая. При чем тут Путин? Вся нация последний раз пытается докричаться до западного партнера. И что она получает в ответ?
Но, тем не менее, с национализмом, вот, с шовинизмом заигрывают именно в Кремле, к сожалению, сейчас, не в западных.
В Кремле. И, так не бывает. Так не бывает. Не надо так говорить. По движению партии по нелегальной миграции. Это такая больная тема, да? Я не могу так сказать. Давайте мы будем разбираться, где и кто, и кого, когда тренировал националистов. И я точно знаю, что радикальные националисты всегда являлись силой развала империи. Мне еще моя прабабушка говорила по этому поводу. Помни, как появится союз русского народа снова, так кончится империя. Ведь понятно же, что империю разваливали с двух сторон.
что раз Путин, который сказал, что РСФСР выйдет из состава СССР, также разваливал империю, это русская партия, как разваливали национальные окраины, что консерваторы делали то же самое, что либералы. Теперь Байгушев написал специальную книгу про это, описывая, как шла игра в две руки. И мы знаем, что радикальный национализм, причем уменьшительный, это есть часть сил развала страны. Это не люди, которые хотят сильной националистической России. Я объясню вам, чем шовинизм и ксенофобия отличаются друг от друга. Шовинизм – это когда Россия все хочет построить. А ксенофобия – это когда она от всех хочет отделаться. Шовинизм – это когда желудок все переваривает. А ксенофобия – когда тебя рвет другими. Почему сказали не шовинизм, а ксенофобия? Потому что хотят, чтобы русский национализм сработал на разрушение страны. А что во Франции нет национализма? А что такое национализм? Национализм – это дух модерна. Вы мне скажите, что такое нация? Что значит Россия для русских? Да, Россия для русских. Вы мне скажите, кто русские? Если русская идентичность такая же, как во Франции, если мы строим русскую Францию, чем это плохо? Я не понимаю, чем это плохо. А если происходит то, что происходит, то происходит какой-то племенной синдром, возврат догосударственным стадиям со стороны этого радикального преступного национализма, разрушающего страну, не являющегося национализмом, а являющегося племенной истерикой. И кто запускает эту истерику? Это длинный разговор.
Ирина Хакамада, член Президиума Народно-демократического союза, считает, что Россия перестает быть стратегическим партнером Запада.
Мне кажется, Россия выбрала особый путь. И если этот курс будет продолжен, причем будет обеспечен нефтью, газом и ядерным оружием, то мы неизбежно придем к чему-то нехорошему. Можно это назвать и холодной войной в будущем. Если Россия идет другим путем, то неважно, как это назвать, холодная война, не холодная война, но точно она не становится стратегическим партнером Запада. То, что сделал президент, наверное, связано с тем, что появилась новая политическая конъюнктура, и он решил, что в этот момент нужно что-то такое сказать, это выгодно для внутренней политики, и, может быть, заставить Запад решить какие-то конкретные проблемы. Пока что это не стратегическое объявление курса на холодную войну, а пока что это тактическое выступление.
Я со многим согласен из того, что говорит госпожа Хакамада. Да, Путин не объявил Западу войну. Путин Западу войну, я думаю, не объявит. Путин внутренне настолько является западником, да, что он ту грань, которая нужна для того, чтобы это перешагнуть, не сможет. Не перешагнет Путин, перешагнет элита. В лице Путина Запад потеряет, может быть, последнего прозападного политика, достаточно мощного, чтобы держать под контролем страну. Но вопрос-то не в этом. Вопрос не в этом. Ну, как вам сказать, насчет холодной войны, только одесский был анекдот, когда преферансисты, значит, умер один из них, и они хотят жену успокоить. Говорят, не волнуйтесь, мадам, вы знаете, Исаак Моисеевич, что Исаак Моисеевич? Да не волнуйтесь, мадам, да что такое? Ну, вы знаете, играл в карты, да, и что? И проиграл, чтобы он сдох, не волнуйтесь, мадам, уже. Так вот, Хакамаде, я хочу сказать насчет холодной войны, не волнуйтесь, уже, холодная война уже идет. Я риторикой этой американской не слышал с эпохи Фултона и Маккарти. То, что сейчас происходит в газетах и так далее, это типичная идеологическая холодная война. А тот шаг, который сделал Гейтс, это переход от soft power, как это говорит Джозеф Най и другие талантливые люди, от мягкой силы к жесткой силе. Впервые заговорили на языке ядерного оружия. Да? И что же Хакамада-то хочет? Вот она русский человек, находящийся здесь. Она русский постлиберальный политик. В чем ее выбор? Она-то между оккупацией и разгромом, и существованием такой страны, которая ей будет нелюба. Она что выберет? Страну или себя? Как говорил Станиславский, да? Люби искусство в себе, а не себя в искусстве. Так что мы любим? Страну или свое место в ней? Нам нужна страна, наиболее мирная, какая можно, наиболее благополучная, какая можно, наиболее мягкая, какая можно. Мы не хотим иметь безумевшую страну с ядерным оружием. Мы тоже хотим жить. Но нам нужна страна. Живая. Если нам говорят, что единственная живая страна, которая может быть у нас, это неблагополучная, агрессивная страна, мы выберем живую, а не мертвую. А всех, кто выберет мертвую, мы выведем за скобки элиты. Желательно мягкими способами. Не получится любыми, потому что мы хотим жить. Но это не значит, что мы хотим жить распущенно, нагло, агрессивно. Мы хотим жить. А вот что хочет Запад, я не понимаю. Я считаю, что либо он ведом руками своих врагов, либо, простите меня, это Чейни, уже не Чейни, а Чайни, либо
Это люди, которые оборзели, у которых не могут думать на два хода вперед. Но я тогда адресуюсь ко всем, кто может думать. Ребята, пока не поздно. Нужен стратегический диалог о содержании этого стратегического, так сказать, взаимодействия. Если стратегического взаимодействия не будет, не будет никакого. Остался год, не больше. К 2010 году Россия войдет в Восточный блок. Мы хотим сделать все возможное, чтобы этого не было. Я не хочу видеть Россию в Восточном блоке, потому что я считаю, что это смертельно опасно. Это суицид в китайских объятиях. Но если не будет других возможностей, мы сможем либо восстанавливать сверхдержаву, либо кидаться с запада на восток. Значит, мы будем восстанавливать сверхдержаву. Кто-нибудь считает, что это будет комфортный процесс? Нет. Может быть, мы провалимся? Хорошо. Китайская оккупационная армия будет стоять у границ НАТО. НАТО это нравится? Сибирская нефть будет поступать к Китаю. Америка может уже заранее рыть гроб, в который она ляжет.
Но те, кого вы сегодня слышали, вот как раз и Хакамада, и Новодворская, и Боровой, и Буковский, все они сделали свой выбор. И вот, судя по всему, не кажется ли вам, что вопрос об отношениях к Западу, это вопрос вот принципиальных различий между непримиримой оппозицией и Кремлем.
Нам, всем, не навяжут альтернативу. Либо западник, как предатель, и человек, которому мертвая Россия антизападная, это его идеал, да? Либо антизападник, я западник, но я никогда не встану на путь предательства национальных интересов ради ценностей чужой мне цивилизации. Я хочу в нее войти. Я являюсь альтернативной частью ее. Я люблю этот Запад. Но это совершенно не значит, что в альтернативе между страной и этим вхождением мы мертвую страну поволочем на корм этому сошедшему с ума Западу. Мы будем прежде всего стоять за живую страну и ждать, пока западное безумие кончится. Но навязать нам альтернативу, либо ты антизападник, либо ты предатель, это то, что хотят сделать самые глупые американцы. Самые глупые. Самые ограниченные. Stupid.
Но судя по вот тональности речи российского президента, вот именно эту альтернативу и...
Я не считаю, что это. Путин... Я считаю, что, во-первых, ничего там такого в этом тоне не было. Но я понимаю, что это говорил президент. Но я снова говорю, он сказал правду, и он совершил поступок. Если из этого не услышит ни часть американского эстаблишмента, который всегда говорил, что правда важнее всего, значит, о каких западных ценностях мы говорим? Мы говорим, что идеал Запада – это партнер-лакей, что идеал сегодняшней Америки – это худший вид брежневизма 1980 года? Мы об этом говорим?
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Тональность риторики российского президента на конференции в Мюнхене обсуждали с политологом Сергеем Кургиняном. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Вот потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.